Сегодня мы беседуем с вами о церкви. Я буду говорить сегодня, проповедовать немножко больше о церкви, чем непосредственно о богослужении. Вот, а о богослужении уже Михаил Иванович продолжит тему, которую мы начали. Тема моей проповеди – «Христос, глава церкви». Читаем место, записанное в послании к Ефесянам, 1 глава, 22 и 23 стихи. «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Аминь». Живя в Москве, в большом мегаполисе, работая на 10 работах, в транспорте, проводя от 2 до 4 часов, сна, когда мы имеем по 4-6 часов, может быть, даже урывками, хочется все-таки снова и снова понимать, что же такое церковь в моей жизни, что такое церковь в жизни Москвы, как мы можем влиять на вот, мир, в котором мы живем, на тех людей, которые нас окружают, как можем влиять на соседей по парте, соседей по рабочему месту и так далее, и тому подобное. И ответ на это мы находим в Слове Божьем и в том, что самое главное, когда вот это все может происходить, когда Христос является главой церкви. Сегодня я говорю о двух пунктах. Первое – это Христос, тело Христово, и второе – Христос, глава церкви. Начнем с Христа как тело Христова. Апостол Павел очень много пишет это в его богословии, в его голове, вот то, что церковь является телом Христовым. Мы в разных посланиях находим вот это сравнение, эту метафору, да, как вот еще лучше сказать, это определение, что Христос является, что церковь является телом Христовым. Послание к Колоссянам, 1 глава, 24 стих. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которая есть церковь». В первом послании к Коринфянам, в 12 главе, 24 стихе, он также пишет: «Вы – тело Христово, а порознь – члены». Для нас, может быть, не совсем сегодня понятно это определение, что мы являемся частью тела. Когда мы жили в Советском Союзе, мы все были винтиками или болтиками, да, в единой большой системе Советского Союза, да, кто работал на производствах, те об этом точно знают, что они были частью какого-то большого производства. А кто-то был частью программы освоения Крайнего Севера, да, а кто-то был еще кем-то. То есть мы все были вот чем-то таким маленьким, в чем-то таком одном большом. Апостол Павел, где мы видим, что пишет про тело, примерно пишет то же самое, что мы, что вы тело Христово, а порознь члены. С чем еще это можно сравнить? Но сегодня, наверное, это можно сравнить с интернетом. Что я знаю, есть некоторые программы, там, если вот программисты есть среди вот нас, поправят меня, что когда несколько компьютеров входят в одну единую сеть, они уже начинают использовать вот как бы коллективный мозг, или там все эти ядра компьютеров соединяются в одно, да, и там много компьютеров, которые вместе находятся в одной сети, становится намного мощнее, чем один отдельно взятый компьютер. И невозможно создать уже такого мощного одного компьютера, чем если там их много будут в одной сети. Возможно, это вот такая параллель, которую можно провести сегодня, чтобы было понятно о том, кем являемся мы, чем является церковь. Жизнь внутри тела Христова. Об этом можно говорить до бесконечности, потому что жизнь внутри тела Христова, она многообразна, она обильна. Не у каждого из нас есть одинаковые духовные дары, не у каждого из нас есть одинаковые возможности, не у каждого из нас есть вот какое-то там одинаковое материальное положение, в котором все мы могли бы помогать ближним, помогать бедным. Нет, это действительно не так. Но Господь объединяет нас для того, чтобы все мы вместе могли делать какое-то одно большое дело. И, может быть, не главное, чтобы делать какие-то дела, чтобы все вместе, такими разными, следовать за Ним. Церковь часто сравнивается с больницей, в которой одни больные, которые чуть больше выздоровевшие, помогают другим больным, которые только что поступили. Церковь часто сравнивается и с больницей, еще со многими-многими вещами, которые нам близки, которые нам понятны. Роль каждого христианина в этом теле описывается, опять же, в этом послании Ефесянам, которое мы с вами читали в 4 главе, в 16 стихе, из которого, то есть из Христа, все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Ну, может быть, сразу непонятно перевод Российского библейского общества. Благодаря Ему, то есть Христу, сохраняет единство все тело, части которого связаны тесными узами. Каждый его орган исполняет свое предназначение, и все тело растет и созидается любовью. Роль каждого христианина в члене церкви важна. Об этом говорит Священное Писание, что каждый его орган исполняет свое предназначение, все тело растет и созидается любовью. Все это благодаря Иисусу Христу, глава церкви. Сегодня я говорю это для того, чтобы никто из нас не уменьшал свое личное значение в церкви, свое личное значение перед Богом. Если Бог нас возлюбил, если Бог привел нас в церковь, да, если Бог простил нам грехи наши многие, да, то давайте не будем вот вжиматься в кресло, прижиматься вот к стеночкам и говорить: я немощный, я ничего не могу. Бог сегодня нас с вами продолжает любить. Он привел нас сюда, и Его любовь, как была тогда, в день нашего покаяния, точно так же распространяется на нас сегодня с вами и сейчас. Благодаря Христу сохраняет единство все тело. Господь сохраняет нас сегодня. Также о роли служителей в церкви написано в этом же послании Ефесянам, 4 глава, с 11 по 12 стих. Одних Он поставил апостолами, других – пророками, иных – евангелистами, иных – пастырями, учителями, к совершению святых на дело служения, для созидания чего? Тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Как протестанты мы привыкли к тому, что мы исповедуем личное спасение, да, исповедуем, начинается с личного покаяния, потом личное спасение, личное хождение перед Богом, личное чтение Библии по утрам, личная молитва. И иногда возникает, начинает возникать такая мысль, что вот если я все это соблюдаю, то я хороший христианин, у меня все в порядке, я вот живу по каким-то нашим внутренним законам, да, я исполняю все, что говорят в церкви. С одной стороны, это действительно хорошо и очень хорошо, потому что те люди, которые внешне смотрят на вас, да, они говорят: действительно, вот этот человек Божий, этот человек христианин, этот человек верующий, да, он не участвует с нами в наших делах, не подворовывает, не курит, не участвует в наших праздниках там или еще чего-то, да. Но с другой стороны, вспомним Ноев ковчег. Разве Ной один спасся? Нет, он спасся со всей семьей. И вот то судно, тот ковчег, который он построил, да, в нем спаслась вся его семья и вместе с ним животные ради них. То есть церковь как ковчег, церковь как место, где мы спасаемся вместе. Эта тема очень близка мне. Я не представляю христианство без церкви, христианство без богослужения, христианство без братьев и сестер. Христианство, когда ты один вот в своей комнате или на своей кухне молишься, да, и все, и больше никого вокруг нету. Я читал много, вот книги были о тех братьях, которые сидели в тюрьме за веру в 20-е, в 30-е, в 60-е годы, когда действительно там верующих никого не было, они одни были одни. Но сегодня мы с вами не сидим в тюрьмах, сегодня мы не... у нас есть возможность не быть одному. Так поэтому давайте, может быть, немножко пересмотрим наше отношение к христианству вообще, чтобы мы, кроме себя и своих молитв перед Богом, увидели и того, кто рядом с нами, увидели его нужды, увидели его проблемы, а главное, чем мы можем помочь? Просто поговорить, просто выслушать, понять, помолиться, или, может быть, помочь материально или как-то там физически как-то что-то. Но разные виды помощи бывают, что вы, находясь вот в своем кругу общения, можете помочь чем-то разным. Кто-то может что-то недорого купить там, где он работает, кто-то может еще что-то сделать. Вы сами все это прекрасно понимаете. И говоря о роли служителей церкви, да, что всех поставил одних апостолами, другими пророками, что очень важно понимать, что Господь ставит тех людей, которые нужны для церкви. Что это его заслуга, это его церковь, и он ради своей церкви ставит служителей, которые ее пасут. Часто пастыри, служители сравниваются с кем? С пастухами. А что пастухи делают? Они водят своих овечек куда? На злачные пажити. Чтобы овечки могли кушать, правильно, чтобы они с голоду не померли. Вот, и поэтому Господь ставит таковых в данную церковь, ставит в данную общину тех, которые нужны, которые будут приготавливать народ Божий к делу созидания. Перевод РБО этот стих трактует так или переводит так. И это он даровал. Кому быть апостолами, кому пророками, кому евангелистами, кому пастырями и наставниками, чтобы приготовить святой народ Божий к делу созидания тела Христа. Опять говорится о теле Христа, о церкви. Пока мы все не достигнем, наконец, единства в вере и познания Сына Бога и встречи с совершенным человеком. То есть цель нашего пребывания на земле, цель нашего пребывания внутри церкви, чтобы вместе, не по одному, а чтобы мы все, пока мы все не достигнем, наконец, единства в вере, познания Сына Бога и встречи с совершенным человеком, то есть Иисусом Христом. И второе, о чем я сегодня говорю, это Христос, глава церкви. Говоря о церкви, мы часто говорим о том, как церковь устроена, да? Мы говорим о каких-то конфессиональных принадлежностях церкви. Мы говорим еще о чем-то, то, что мы можем увидеть вот глазами своими, то, что можем пощупать руками своими. Но не всегда можно, не то чтобы увидеть Христа, да, но не всегда мы задумываемся о том, что в церкви главный – это Христос. В церкви, в христианской церкви главный – это Иисус Христос. И начали мы чтение с того, что прочитали послание Ефесянам, 1 стих, 22, 23 стих. «Все покорил под ноги Его, поставил Его выше всего, главою церкви». Христос – глава церкви. Вот это важно никогда не забывать, потому что бы ни происходило с нами, что бы ни происходило с церковью, да, самое главное и важное помнить, что в церкви главный Христос, и что Господь нас всех с вами охраняет, Господь с нами любит, а если посылает испытания, то посылает испытания, через которые нужно пройти. Если посылает нам какие-то бури в жизни, значит, у нас есть сила с вами, чтобы это преодолеть, значит, будет сила, значит, будет какой-то выход. Если посылает нам то, чего мы не ждем, да вообще, ну так давайте научимся принимать это как из руки Его в первую очередь. Христос – краеугольный камень, на котором стоит все в церкви. Послание Ефесянам, 2 глава, с 19 по 22 стих. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Краеугольный камень – это термин из области строителя. Когда закладывается первый камень в строение здания, да, он обязательно выравнивается в трех плоскостях. Во-первых, он должен стоять на хорошем фундаменте. Во-вторых, он сам должен быть ровным, чтобы уже от него шли ряды в бок, вверх, направо, влево, чтобы от него можно было строить. Вот Иисус Христос, апостол Павел его сравнивает вот с таким камнем, по которому все равняется, который стоит во главе угла, и от которого здание строится стройно. Перевод библейского общества говорит так, что вы больше не чужестранцы и не пришельцы, вы равноправные члены Божьего народа и Божьи домочадцы. Вы тоже воздвигнуты на фундаменте, заложенном апостолами и пророками, краеугольный камень которого Христос Иисус. Он скрепляет собой все здание, воздвигает его, превращая в храм, посвященный Господу. В единении с Ним вы созидаетесь, чтобы стать благодаря Духу жилищем Бога. Опять, очень важно, чтобы Христос был первым краеугольным камнем, и второе, что в единении с Ним вы созидаетесь, чтобы стать благодаря Духу жилищем Бога. В церкви нету маленьких или неважных людей. В церкви нету вот этих винтиков, о которых говорилось там и шпунтиков в советское время. Да? В церкви все равны и все любимы Богом. И ты, и я, и сестра Марья Ивановна, и брат Иван Иванович, мы все любимы Богом. Об этом нужно очень помнить и не забывать. Особенно по прошествии 10, 15 и 20 лет после уверования, когда все входит уже, когда христианство стало как бы обыденным. Утром встаешь, помолился, перед едой помолился, перед работой помолился и так далее. Да? Вот. Очень важно снова и снова вспомнить о любви Богу, и что мы созидаемся вместе с Ним, чтобы стать благодаря Духу жилищем в Бога. В каждом из нас есть частичка Бога, в каждом из нас есть частичка Иисуса Христа. Поэтому апостол Иоанн не зря писал, что любите друг друга, да, потому что Христос вас возлюбил, как Христос возлюбил церковь. Если Христос перестает быть для нас главой, то что тогда происходит? То наша жизнь перестает быть христианской, и что мы получаем? Вместо «хочу» – «должен», вместо «прощаю» и «понимаю» – «никогда не забуду», да? Вместо «люблю» – «ну так и быть, сделаю одолжение», а вместо «да будет воля твоя» – «будет воля моя, моя и моя». И плюс ко всему этому еще не хватает ни на что времени. Что мы тогда хотим от жизни, если Христос перестает быть главой для церкви, если Христос перестает быть главой общины, если Христос перестает быть главой семьи, если Христос перестает быть главой меня? Да? Что мы тогда хотим от этой жизни, чтобы все было хорошо? Да не получится так, не бывает так. Что сеет человек, то и жнет, отходишь от Бога. Ну тогда Господь нас предупреждает о том, чтобы мы снова и снова вставали на путь Его. Вернем все для начала на свои места в своих головах и сердцах, а потом уже посмотрим, как будет меняться жизнь вокруг нас самих. Если в нас самих пребывает Слово Божие, если в нас пребывает Господь, если в нас пребывает Святой Дух, да, тогда и вокруг нас жизнь происходит совершенно по-другому. То, что я сейчас говорю с кафедры, это слова, но слова, подтвержденные определенным опытом. Вот у кого этот опыт есть, тот меня поймет. У кого этого опыта нет, приобретите его, пожалуйста, вот чуть-чуть больше, доверьте Богу что-то, вот, и вы увидите, как это работает. И как сказал апостол Иоанн в конце своей книги «Откровение», «Ей гряди, Господи Иисусе». Пусть Господь действительно вот, в нашем сердце будет напоминание о том, что Он грядет, что Иоанн его 2000 лет назвал, призвал «Ей гряди, Господи Иисусе». Да? Сегодня думаем ли мы об этом, что Господь должен прийти, и что Его нужно призывать так, как призывал Его апостол Иоанн. Если Господь, глава церкви, глава тебя, глава меня, тогда действительно, ей гряди, Господи Иисусе, мы готовы ко встрече с тобой и хотим этого, хотим встретиться. Если этого нет, тогда стоит немножко подумать, пока Господь милостив и дает нам еще время для жизни, время для того, чтобы что-то взвесить, чтобы что-то переделать, успеть что-то изменить в своей жизни, но не смотреть просто так, вот как все катится по наклонной. Давайте мы вот сегодня не будем унывать, да, посмотрим на жизнь свою по-другому и скажем «Ей гряди, Господи Иисусе, аминь».